Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». В студии тут Ларсен Владимир Аверин. У нас в гостях настоятель Анапритичинского храма села Ивановское, протоиерей Игорь Гагарин. Говорим о Божьей воле, о том, как ее принять
и распознать.
Извини,
Таня, я тебя сейчас перебью, потому что вот вещь, сказанная до перерыва, она очень важна. Если грешат, если нужно жить по правде, точных указаний, опять же, напрямую, никто телеграммой не отстучал с небес, что называется. Это всегда интерпретация тех людей, которые ныне живут в конкретных обстоятельствах совершенно конкретных людей. И когда вот я сегодня, вот я, Владимир Аверин, работаю в основном на информационной станции, я погружен в информационный поток. Через меня каждый божий день проходят высказывания политиков, религиозных деятелей, людей, которые называют себя религиозными деятелями и прочее, прочее, прочее. И вот и это все я тоже как транслятор обрушиваю, ну и мои коллеги обрушиваем на уши слушателей, которые там подключены к нашей радиостанции, ну и, в принципе, к любому другому там радио или телеканалу. И сегодня понять, а что, собственно, правда? А где, в какой момент люди грешат? Потому что громкие голоса говорят, вот это группа, которая грешит. С другой стороны, гораздо менее громкий голос говорит, да нет, они не грешат, а скорее вот эти вот грешат тем, как они агрессивно указывают на тех, которые, по их мнению, грешат. И вот это такой водоворот, такая воронка, в котором, ну, правда, слышнее всего тех, кто орет. Ну, сейчас все орут. Практически что ни ток-шоу, то ор. Разобрать смыслов уже нельзя. Но на поверхности все время болтается вот этот те, у кого голос громкий. Значит ли, что это как раз голос правды? Значит ли, что именно за ними и надо выстраиваться, потому что они убеждены, что правда на их стороне, и убежденно это транслируют?
Вы знаете, очень трудно ответить на этот вопрос однозначно, но я отвечу, наверное, банально просто, потому что ответы на все вопросы, они не здесь, не в голове, я имею в виду, а они в сердце, в духе человека. А для того, чтобы... Вот почему говорю банально, потому что я сейчас скажу обычные слова, что если человек молится, если человек делает вот все то, что и призван делать православный человек, то есть если он живет молитву, если он исповедуется, причащается, постится, ну простите, вот такой набор сейчас буду перечислять все, но это действительно так, потому что если человек живет в церкви, то постепенно, я думаю, его совесть настраивается на ту же волну, на которой Господь, и в сердце его, я не хочу сказать безошибочно, потому что святые ошибались, такие случаи были, но достаточно часто все-таки сердце его ему подскажет, где правда, как поступать, чего действительно от него хочет Бог. У нас есть совесть, у нас есть сердце, у нас есть чувство долга, у нас есть достаточно много нам дано, в нас есть те органы, тот приемник, который может настроиться на волну божественную и более или менее безошибочно все-таки понимать. В большинстве случаев, да, все равно останутся какие-то вопросы, все равно есть какой-то элемент риска. Да, он есть, конечно. Все равно человек может, и святые, повторю, иногда думать, правильно ли я поступаю, Господи, так ли я поступаю. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я как к тебе взял душу мою, вот это в псалмах. И в то же время в псалме 142-м, дух твой благий наставит меня на землю праву. То есть вот, наверное, для того, чтобы понять, каким путем идти, как поступать, где сказать «да», где «нет», где промолчать, а где ни в коем случае не промолчать, где проявить смелость, а где, наоборот, осторожность. Вот это не каким-то интеллектуальным, прежде всего, усилием надо решать, а вот когда человек в Духе Божьем, когда действительно Господь действует в нем, вот как мы в молитве Царю Небесной, «приди и вселися вны и очисти над всякие скверны», вот когда человек в Духе Божьем, то вот очень часто ему становится все понятно и все ясно, как поступать.
А мне кажется, я сейчас прям рискну даже дополнить ответ батюшке, хотя не имею никакого права, но
абсолютно.
Вот мне кажется, что то, о чем ты говоришь, это работает, вот та сонастройка и совесть, и вот этот камертон, он включается, когда ты говоришь о воле Божьей относительно самого себя, когда ты начинаешь, как сказать, проповедовать, что ли, и транслировать волю Божью за какой-то коллектив или какое-то событие, за что-то вне тебя, твоего личного духовного опыта, то вот здесь очень большой риск ошибиться и сделать какую-то неправду. Вот, но для меня, например, для меня очень важно, когда человек все-таки начинает с себя любую духовную брань. И каждый раз, когда мне хочется где-то куда-то выступить, так в публичном пространстве или там что-то, может как-то оценить, да, или там как-то определить, я все время спрашиваю, имеет это отношение какое-то к спасению моей души или нет. И очень часто этот вопрос, он отметает вообще любые попытки выйти, выйти из своего личного духовного какого-то пути, пересечь чей-то еще. Ну, может быть, я наоборот страдаю каким-то ненужным, излишним индивидуализмом, ведь все-таки церковь – это все мы, да, по идее, мы все должны друг с другом как-то взаимодействовать, но для меня вот опыт какого-то внешнего взаимодействия, он всегда оказывается очень таким скользким и неоднозначным. То есть только про себя лично я могу какие-то конкретные вещи в вопросах совести наверняка знать.
Да, да, я думаю, что вот я очень благодарен за это ваше дополнение, и я еще и вас тоже дополню немножечко. Ну, потому что действительно вот это очень важно сделать акцент, что прежде всего все вообще, о чем мы говорим, надо относить к себе, прежде всего. И более того, мне всегда пугают, с одной стороны, попытки некоторых людей узнать о себе волю Божию из чьих-то уст других. Вот к священникам приходят, мне не раз приходилось, батюшка, скажите, вот мне какова воля Божия? Я говорю, ну какова воля? Ну, а ты как хочешь? А как ты хочешь? Ну, спрашиваешь, как я хочу? Я хочу, как Бог велит. Ну, подожди, ну у тебя же есть желания, и они же тоже имеют... Да, твои желания могут не совпадать с тем, с волей Божией, но для этого есть совесть. В конце концов, совесть, она тебе подскажет, что твое желание нехорошее. Ведь в большинстве случаев воля Божия, она не какая-то там не предполагает что-то уже очень больно мудрённое, а она достаточно ясная. Человек, который читает Священное Писание, сотвори благо, уклонись от зла и сотвори благо. Делай добро, не делай зло. Не делай другому, чего не хочешь самому себе. Есть куча таких вот высказываний, в которых достаточно... И эти указания, они работают в большинстве случаев. Все равно останутся, я понимаю, все равно останутся какие-то в жизни обстоятельства, где будет очень трудно понять. Но они не так часто там встречаются. Для большинства достаточно совести верующего человека и его молитвы, чтобы понять. Но правда, я думаю, что если какой-то священник говорит, что я думаю, что воля Божия тебе вот такая, чтобы ты женился или чтобы ты развелся, чтобы ты пошел в монахи, бежать надо от таких
чаще всего. Как же духовничество?
Вот да, вот я тоже все время сейчас сижу и думаю, а как же духовник? И очень многие, опять же, люди, которые... Ну, я признаюсь, я больной человек, я вот в этом вот в информационном, в общественном потоке, мне уже самому страшно от себя, но тем не менее, я оттуда получаю информацию.
Духовник это не тот, кто принимает решение.
Они периодически, вот эти вот деятели, они не стесняются говорить, что вот духовник, и он меня наставляет, и поэтому я так.
Они не правы. Я убежден. И об этом это я могу смело потом говорить, потому что об этом сейчас часто и говорят в церкви, и пишут, об этом было и патриарх говорил, и нынешний, и предыдущий, и есть прекрасная статья Владыки Антония, того же, о котором не раз сегодня вспоминал, о младостарчестве, о том, что это, в принципе, да, есть монашество. Да, монашество, оно предполагает полное послушание своему духовному отцу, но оно вот и монашествует, поэтому это совершенно особый путь, человек принимает на себя подвиг абсолютного послушания, да и то там с оговорками, если мы почитаем о Водорофее и так далее, там есть немало оговорок, когда даже в монашестве человек может все-таки, ну, вообще, если это идет точно против его совести, да, и против Евангелия, против совести что-то, он может... А что касается мирян, так наоборот, в том-то и беда, с одной стороны, беда в том, что священники иногда некоторые, я думаю, таких сейчас не очень много, но они есть, которые берут на себя вот эту дерзость, возможность говорить о том, что они как бы от имени Бога говорят. Вот мне Господь сказал, что тебе надо то-то, то-то. Вот. А есть люди, которые этого хотят услышать от священника и очень обижаются, да, когда они этого не слышат. Приходят, говорят, ну скажите как. Я говорю, я не знаю, молись, Бог будет. А вы-то для чего нужны? А ты для чего? А я тоже помолюсь, чтобы Господь тебе помог принять решение. Но решение принять можешь только ты сам, потому что твоя жизнь – это твоя жизнь, и ты несешь сам ответственность за то, что ты выбираешь.
Сказано мое любимое слово.
Ответственность.
Ответственность, конечно. Так в этом же, по-моему, и фишка такая, что гораздо проще, легче и выгоднее мне, слабому, грешному и, в общем, беззащитному, по большому счету, переложить ответственность. Если это, Господи, твоя воля, так ты отвечай, я-то тут, собственно, при чем? А если вы все время сейчас мне рассказываете, что это должно быть мое решение, мой выбор, все равно мое осознание в Божьей воле и, соответственно, и ответственность моя, то, ну, так, естественно же, сбросить с себя груз-то. Чего тащить? Если есть на кого переложить, тем более, что он точно в эту минуту не скажет: нет, бери обратно.
Вы же помните, что в начале самый первый наш грех, вот он как раз уже в себе это заключал. Что сказала Ева на вопрос Господа, вкусила ли ты плод, да? Вот, нет, Адам сказал, Ева там немножко другое, а Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне, и я ел. Вот, а ты мне дал вообще-то жену. И, значит, ответственность восходит к тебе. Пусть это не было сказано в такой грубой форме, но это подразумевается, когда жена, которую ты мне дал, она дала мне плод, и я его ел. Поэтому, да, всегда хочется перебросить эту ответственность на того, кто, от которого все исходит.
Но как доказывает эпизод, не удалось.
Израиль изгнали. Ты был предупрежден.
А тогда вообще получается какой-то... Как-то я запуталась уже тогда. С одной стороны, значит, я за все несу ответственность. С другой стороны, я принимаю волю Божью. А еще с третьей стороны мне говорят, что у меня должно быть смирение. И я не должен быть равнодушным. И как вот это все в себе уместить? И как понять, где мне надо смириться, а где мне надо включиться, иначе я окажусь равнодушным? Где я беру на себя ответственность, а где это воля Божья, поэтому ответственность я ему делегирую? Как же, где этот
любовь.
Фильтр?
Любовь.
Это самое понятное.
Если ты стоишь перед выбором действия, и это действие явно... агрессия — откажись, а если это действие любовь — делай.
Ну да, есть. Ну а потом равнодушие, да, вот вы употребили слово равнодушие, и оно часто соседствует со словом смирение. Хотя, наверное, это неправильно, потому что это разные вещи, принципиально равнодушие и смирение. Ну, во-первых, если говорить по отношению к самому себе, а мы, то там вообще не знаю, какое может быть равнодушие. Когда мне... Я могу быть равнодушен...
Когда мне пофигу.
Да. Ну как, если мне грозит какая-то боль, опасность какая-то страшная, я думаю, вряд ли мне будет как-то так вот, я буду равнодушным. Но вот одно из ярких примеров, может быть, где как раз абсолютная разница между равнодушием и смирением выразилась, это молитва в Гефсиманском саду. Вот, какое же там было равнодушие, когда у него кровавый пот с него шел с Господа, когда он просил о чаше, и в то же время, конечно же, смирение. Когда он говорит, ну не моя да будет воля, а твоя. Вот я думаю, что этот пример один из тех. Хотя бывает, вы знаете, бывает смирение, я хочу привести примеры абсолютно неправильного смирения, недопустимого смирения. Напомнить хочу про пророка Самуила, когда он был еще мальчиком, совсем маленьким, и про Илия, священника. Помните, у Илия были сыновья, безобразные молодые люди, которые вели себя отвратительно. Они тоже были священниками. И они, ну, там в Библии подробно рассказывается, какие безобразия они творили, а отец их, Илий, был очень хороший человек. Сам по себе он был очень праведный человек, но при этом абсолютно бесхарактерный и плохой, хороший человек, но плохой педагог. То есть он своих детей не воспитал, и он им не мешал. И вот напоминаю, как Самуил маленький, еще мальчик, ему является Господь ночью. И говорит, вот послушай то, что я тебе сейчас скажу, и передай это с Илию, что за то, что он так вот не воспитывает своих сыновей, не обуздывает их, за то, что они отвращают Израиль от веры, потому что кто больше отвратит от веры, чем плохой недостойный священник, вот за то, что они отвращают Израиль от веры, они претерпят страшные наказания. Они погибнут все, ну, в общем, Господь говорит, какие страшные будут наказания, как они все погибнут. И вот дальше утром Илий спрашивает Самуила, говорит, мальчик, скажи, что тебе сказал Господь? Не скрой от меня ничего. Ну, мальчику, конечно, не хотелось эти вещи говорить, но он сказал, вынужден был сказать. И как отреагировал Илий на это? Вот он сказал, что Господь сказал, что вот за то, что... вот так себя ведешь, будет то-то, то-то и то-то. Все погибнут, будет страшная трагедия, катастрофа. Илий вздохнул и сказал, ну что ж, он Господь. Как он сказал, пусть так и будет. И все. И на этом поставил точку, и все продолжалось точно так же. На первый взгляд мне могут сказать, а правильно сказал, а что ему оставалось? Ему Господь определил, значит, ему оставалось только принять, он проявил смирение. И это было бы справедливо, если бы Библия не показала нам несколько, у нас есть несколько эпизодов совершенно других, когда Иезекия больной лежит, и к нему приходит Исаия, Иезекия очень болен, и к нему приходит Исаия и говорит, готовься, пиши там завещание и так далее, все, от этой болезни ты не выздоровеешь, ты умрешь. И он сказал это Исаия Иезекии и уходит, и, как сказано в Библии, очень трогательно, Иезекия повернулся к стене, горько заплакал и сказал, Господи, ну как же так, я всегда старался тебе служить, и горько плакал, и тут Исаия является, когда он вышел, вернись к Иезекии, скажи, что я услышал молитву его, и я продлю ему еще, по-моему, там 15 лет жизни. Вот, вот пример, казалось бы, все, Исаия возвращается, говорит, все изменилось, новое распоряжение поступило. Вот это же про Ниневию же мы помним, да? Приходит Ион и говорит, что Ниневия будет разрушена, все, приговор определен. И все постятся, и цари все постятся, там даже животные там у них постили, все абсолютно. А Ион уже вышел и ждет, когда начнется, Господь же должен скоро... А ничего не сходит, город не погибает, живет, и тогда Иона начинает роптать. Что такое, Господи, ведь ты же говорил, что Ниневия будет разрушена. А Господь ему говорит, а они покались, вот, как же я могу, мне их жалко, и он и возмущен, это, кстати, не очень понятно всегда, что неужели он такой был кровожадный, так ему хотелось, чтобы эти жители погибли, но он был возмущен не этим, а он не мог понять, как Бог, которого, слово которого вообще должно быть неизменно, меняет свою волю, а вот у нас такие вот примеры, я могу привести еще Ахава, царя, которому пророк Илия сказал, что ты и твоя жена,
убедили.
Да, очень много, поэтому будем молиться и будем брать пример не с Илия, который сказал, ну, раз Господь сказал, ну, пусть так оно и будет, так оно и случилось. Вот, а с Иезекии и с Ахава, и с Манасии, и много там еще можем привести примеров.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это программа «Вечер воскресенья» на радио «Вера». Говорим с нашим гостем, протоиереем Игорем Гагариным, о Божьей воле. Получается, исходя из нашего разговора, что вообще-то Божья воля – это вовсе не какая-то неизменная,
не
такая
догма,
абсолютная
а руководство
истина. Действия,
да?
То есть она может и поменяться, если человек ей противится или как-то хорошенько попросит эту волю в какую-то другую сторону повернуться.
Ну, в общем-то, я бы сказал, да, я бы не рискнул бы даже так сказать. Хотя я понимаю, что все, что мы говорим о Боге, о воле, нам очень трудно говорить, потому что там все совсем по-другому, другие силы действуют. И я думаю, что Господь уже изначально предполагает, что и покаяться, и Ахав, и так далее, когда он говорит. Но нам же очень трудно как-то адекватно на нашем языке выразить то, что происходит в божественном мире. Поэтому я согласен даже вот просто по-простому сказать, именно так. Да, будем просить Господи, измени свою волю, измени свой замысел обо мне и верить, что и такое тоже возможно, если доверять Священному Писанию.
Можно практический вопрос. Вот смотрите, я, ну не я, не, некий действительно верующий, очень православный человек, узнает про то, что там другой человек попал, например, в автокатастрофу и сейчас в больнице, и вот что он... На самом деле, я предложу вариант А и вариант Б, как православный человек должен сделать, зная обстоятельства как раз все обстоятельства, которые случились. Он должен поехать и сдать кровь, или он должен помолиться?
И то, и другое. Я думаю, одно другому ни в коем случае не мешает. Помните, когда Яков возвращается домой, и навстречу ему выходит с вооруженным отрядом Исав для того, чтобы, ну, встретить его. У них была вражда, мы помним, как Яков ушел из дома, и теперь вот и вражда. И Яков понимает, что ничего хорошего от встречи ожидать не приходится. И что делает Яков? Он делает две вещи. Он шлет подарки своему брату Исаву и усиленно молится. Он делает и то, и другое. Я думаю, что и то, и другое сыграло роль. С одной стороны, Исав идет навстречу весь в ярости, а ему тут стадо овец, и говорят: это что за овцы? Это брат твой, Яков, шлет тебе подарок, он возвращается. Ну ладно, немножко, может, помягчел. Идет дальше новое стадо. Что? А это что? А это брат твой, Яков, шлет тебе еще подарок. И вот пока он дошел, там несколько таких подарков получил. Но при этом Яков усиленно молится. Вот я думаю, так и здесь. Одно и другое, оно просто неотделимо друг от друга, наши личные действия и наша молитва.
То есть, если с тобой случились какие-то неприятные обстоятельства, которые кажутся непреодолимыми, будь то смертельная болезнь или какие-то бытовые, житейские невзгоды, с одной стороны, ты смиряешься с этим, ты не ропщешь, ты принимаешь это как некую часть твоей жизни, а с другой стороны, усердно просишь это отменить.
Да, да. Нет, подожди, ты что, значит, принимаешь? Или, ну, вот, да, тебе объявляют диагноз.
Не, ну, окей, да,
тебе
хорошо.
Тебе объявляют, и у тебя тоже.
Все, я все поняла, да. Я, наверное, заслужила, там, не знаю, вот у меня сгорел дом, там, я это заслужил, да, наверное, что-то я сделал не так, но, пожалуйста, пожалуйста, можно, у меня будет новый дом, и все будет в нем хорошо, и он не сгорит.
Да, но при этом либо ты сидишь и там вот просишь, либо ты жилы рвешь, работаешь для того, чтобы там заработать на бревна, на топор, на рубанок, и строишь этот самый дом.
Ну, у нас же на все вопросы отвечает Священное Писание.
Да.
И там множество эпизодов, когда люди в бедствиях, в несчастьях обращаются за помощью к Богу. В Евангелии приносят и больных, и расслабленных, и так далее, и просят, и нигде Господь. О, воля Божия, пусть лежит дальше. Он исцеляет, он помогает людям, стучите, отворят вам. Вот, ну, Ветхий Завет, там, как пророк Илья, как пророк Елисей, там множество примеров, когда люди в различных бедственных, трудных обстоятельствах обращаются и получают эту помощь. Поэтому, конечно, я, с одной стороны, должен делать все и надеяться до последнего, даже уже на смертном одре надеяться, а вдруг все-таки Господь изменит свое определение, и я выздоровею, да, но при этом понимать, что, а может быть и нет, и я готов принять и это, но хотелось бы, и буду просить, и буду добиваться, чтобы было все-таки так, как...
Не, но есть вещи, которые невозможно принять. Умирает ребенок. Ну как? Как убедить мать и отца, впрочем, в том, что вот примите, смиритесь, не ропщите, не плачьте, это воля Божья.
Ну, говорить «не плачьте» мы, наверное, точно уже не должны. Потому что, во-первых, Господь сказал: плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися. Сказал апостол Павел, ну, понятно, uh-huh. от чего имени он это сказал. Вот, и эти слова, мне кажется, что нам говорить, один из самых ярких примеров — смерть Лазаря, когда Господь идет к нему, и сказано, Господь прослезился, Господь заплакал, Иисус Христос, который знал, что через несколько минут он Лазаря воскресит. Уж я даже думал всегда, ну как же так? Ну, другие тут плачут, он должен идти да радоваться. Он-то знает, что сейчас такое будет, они сейчас такое увидят. Вот поплачьте еще немножко, сейчас, и уже заранее, а он не радуется, он тоже плачет вместе со всеми, потому что это естественное, ну, плачьте с плачущими, потому что вот сейчас, в данный момент, люди испытывают горе, людям горько и тяжело, и он, конечно же, разделяет это горе с ними, несмотря на то, что он знает, что будет совсем скоро. И мне кажется, так и здесь, что касается, да, я встречал людей, вот, кстати, та же самая бабушка, о которой я вам рассказывал, Ираида ее звали, вот у нее дочка была, я помню, когда она мне показала, вот моя дочка, она умерла в 40 лет от рака, вот, Но она как-то так об этом мир спокойно говорила. Я говорю, ну а как вот? Говорит, да, вы молились. Она была верующая? Да, она была верующая, все. Говорит, ну как? Ну она у Господа, я спокойно. Ну да, конечно, поплакали, все, но... ну, да, слезы были. Но, конечно, как же не плакать, если даже с человеком, с которым, который не умер, а просто мы расстаемся на некоторое время, даже знаем, что скоро через год увидимся, но год не будем видимся, тоже плачем, потому что нам плохо без него в этой степени. Но это совсем не те слезы, как слезы... В этих слезах нет и тени ропота. А вот ропота у нее точно не было. Ропота не было. Было, да, больно, горько, но при этом я знаю, я встречал одного человека, у которого ребенок умер, и он был не то чтобы радостный, нет, конечно, ни в коем случае, но достаточно твердо, с полной уверенностью, я знаю, что он у Бога. И я восхищался его верой, этого человека. Вот, поэтому, но единственное, только я согласен, вот о чем я очень с вами соглашусь, что я могу это говорить себе самому. Но я не должен говорить это человеку. А человек должен просто сочувствовать и ни в коем случае не пытаться ему как-то это объяснить, что вот так лучше, что это правильно. Нет,
плачет. Или обвинить его в том, что он недостаточно этого... верующий, раз он плачет по поводу смерти.
Рассказывали про одного священника, который там на похоронах там люди плачут, он вышел, такой раз сказать, что плачет? Радоваться надо. Как же, видите, он даже в белых одеждах, ну, мы действительно отпеваем в белых одеждах. В белых одеждах радоваться надо. Это, конечно, слишком перебор. Я считаю, люди этого не поняли и ушли обиженные.
Есть такое выражение: делай, что можешь, и будь, что будет.
Прекрасно, очень нравится.
Это христианское,
я думаю,
такой подход.
Я думаю, делай, что должен, да, по-моему, там не можешь даже.
Да, делай, что должен, да.
Делай, что должен, и будь, что будет. Да, я думаю, что это не только христианский, конечно, я отлично знаю, я это выражение слышал много раз и слышал его иногда даже от людей, которые совсем даже не христиане, но есть немало прекрасных вещей, которые христиане могут разделить даже с нехристианами. Я думаю, это очень... это даже у Гребенщикова есть одна песня, но я слышал песню, у нее пелось «Делай, что должен, и будь, что будет». Я думаю, это хороший ответ на вопрос.
Но а, кстати,
я согласен с этим.
А я не случайно, кстати, сказала, мне кажется, «Делай, что можешь». Потому что иногда ты можешь больше, чем должен, нет?
Ну, то есть... Возможно. Тогда ты можешь совсем не то, что должен.
Да.
Ну, я думаю, что, да, наверное, такая постановка вопроса тоже, это можно добавить, да. Делай, что должен и можешь. Делай, что можешь и должен, и будь, что будет. Но в любом случае, правильно, что будь, что будет, пусть это Господь знает, что будет. Но Господь в то же время дает мне не просто возможность, а призывает меня, чтобы все свои силы... Он мне, кстати, зачем-то дал же ведь эти силы. Силы душевные, силы физические, интеллект и так далее. Наверное, для того, чтобы я тоже их напрягал в нужном
направлении. Ну, а как утешиться все-таки, если ты понимаешь, что Божья воля о тебе – это не то, что ты...
Сам себе придумал.
Хочешь, не то, о чем ты мечтаешь. И если ты не, если ты очень-очень сильно просишь, но тебе не дается. Как смириться и при этом не просто руки опустить, а ну, с благодарностью смириться?
Ну, тут я буду более чем не оригинален. Молиться надо, потому что я думаю, что вот молитва – ответ на все эти вопросы. Потому что есть два пути. Один путь, которым идут психологи, и другой путь, которым идем мы. Психологов мы уважаем, и я считаю, что у меня есть друзья, и верующие психологи, и так далее. Вот, но и они в чем-то нам помогают, но вот и то, и другое. Если кто-то может. Да, конечно, я восхищаюсь священниками, даже не психологами, а священниками, и даже просто верующими людьми, которые могут найти такие слова утешения. А есть такие люди, которым это дано. Есть вот такой дар, который могут так выслушать, так посочувствовать, так, такое какое-то слово сказать, и человек отходит. Это прекрасно, когда такой дар есть. Я даже думаю, что нам всем надо стремиться, чтобы у нас это было. Находить такие слова, просить, чтобы Бог дал, чтобы они были не фальшивые только эти слова, чтобы они были искренними. Но все равно по-настоящему, по-настоящему утешить может только Дух Святой. Кстати, вы же знаете, да, что Дух Святой, одно из имен Духа Святого – это утешитель. Да, вот он и есть настоящий утешитель, что не отменяет, конечно, от нас, от людей, возможность, необходимость утешить, чем мы можем. Сочувствием, добрым словом, материальной какой-то помощью и куча разных других способов.
А вот такое непрерывное сочувствие и помощь по отношению к ближним и дальним. Но есть же люди действительно такой, mm-hmm. вот широкой души. Вот они тратят свою жизнь на вспомошествование, зачастую забывая себя. Вот это вот воля Божья? Или я, это умаление как раз?
Я думаю, вот здесь как раз-то очень важно, чтобы человек был верующий и молился. Потому что есть немало людей, очень хороших, сердобольных, ну, неверующих, и при этом очень добрых, любящих, вот они могут надорваться, потому что отдавать-то он отдает силы души, а получать не получает. А вот когда я с одной стороны отдаю, но с другой стороны получаю вот эту божественную помощь, божественную благодать, тогда все нормально, тогда меня хватит на это. Ну, вот должно быть и то, и другое.
Прекрасный был рассказ.
Спасибо
вот
огромное.
Вот этот эпизод, когда... И что, я тогда не упаду? Нет, ты можешь упасть, но тогда это будет вам поживое. Это вот просто, по-моему, квинтэссенция нашего сегодняшнего разговора.
Спасибо огромное. Это была программа «Вечер воскресенья». У нас в гостях был настоятель Анна Претеченского храма села Ивановское, протоиерей Игорь Гагарин.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».